понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Крым Реалии на связи. У микрофона Павел Казарин. Если вы думали, что «Карточный домик», тот самый американский сериал, где в главной роли Кевин Спейси, это, собственно, квинтэссенция политической интриги, то спешу вас разочаровать. На самом деле, квинтэссенцию политической интриги наблюдали вчера в Украине под куполом Верховной Рады. Когда все ждали, что отставка кабинета министров и, собственно, премьер-министра Арсения Яценюка, она неизбежна, а под конец внезапно случился хэппи-энд. А может быть, на самом деле и не хэппи-энд. Может, на самом деле это всего лишь такое приглашение к сиквелу, которое мы будем наблюдать в самые ближайшие месяцы. На самом деле, вот вопросов больше, чем ответов. Но прежде чем мы попытаемся найти на эти вопросы ответы, мы давайте все-таки освежим в памяти, что же происходило накануне в главном законодательном органе страны.
Репортаж.
Премьер-министр остается. Отставка кабинета министров Украины провалилась. 16 февраля народные депутаты не смогли поддержать постановление о выражении недоверия правительству. За проголосовало всего 194 нардепа при 226 минимально необходимых. Не дали своих голосов депутатская группа «Возрождение», фракция оппозиционного блока и часть фракции блока Петра Порошенко. При этом ранее большинство депутатов признали работу украинского правительства в 2015 году неудовлетворительной.
Суть постанови: прийнята резолюція недовіри Кабінету міністрів України. Голосується вона один раз за основу і в цілому. Готові голосувати? Підготовились голосувати? Я можу ставити на голосування? 194 голоси.
Голосованию предшествовал сбор подписей под соответствующим постановлением. С этой задачей депутаты справились. Документ подписало 159 депутатов при необходимых для его регистрации в Верховной Раде 150. По поводу дальнейшей судьбы правительства Украины выразился президент Украины Петр Порошенко. В своем обращении глава страны предложил подать в отставку генпрокурору Виктору Шокину, а Арсению Яценюку – полностью переформатировать кабинет министров.
На порядку денному стоїть питання про відставку генерального прокурора. З такими ж самими мірками слід підходити і до уряду. Кабінет міністрів зробив чимало для порятунку країни, стабілізації економічної ситуації і старту реформ. Але суспільство явно вирішило, що помилок більше, ніж досягнень, і відмовило міністрам в довірі. Тепер вже очевидним є запит на повне перезавантаження уряду. І поки що у прем'єр-міністра зберігається можливість обрати, в який спосіб краще дати простір для реалізації цього запиту.
После провального голосування за відставку Кабміна 17 февраля із коаліції вийшла перша фракція «Батьківщина». Об этом заявила лідер групи Юлія Тимошенко. При этом політик призывала воздержаться от революційних дій в стране.
Цей крок – вихід із коаліції. Насправді, ми мусимо чітко констатувати, що коаліції демократичних сил, проєвропейської коаліції в цьому парламенті ніколи не існувало. Завжди існувала тіньова, кулуарна, кланово-політична коаліція, яка формувала уряд, яка правила країною і яка довела країну до крайньої ступені руйнації нашого життя.
В парламентському більшості поки що залишаються три фракції – блок Петра Порошенка, Народний фронт і Самопомощь. Якщо ж із коаліції вийде одна із них, то парламентське більшість прекратить существування. В випадку, якщо в течение 30 днів не сформується нова коаліція, президент України получить право розпуска парламента. Однако Петр Порошенко заявил, что воспользуется этой возможностью лишь в крайнем случае. Пока же у кабинета министров и Арсения Яценюка иммунитет до сентября текущего года. Ведь согласно законодательству, выражать недоверие правительству депутаты имеют право лишь один раз за сессию. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж. Согласитесь, тут есть что обсудить. Кстати, 8 800 169 26, милости просим, бесплатный телефон в студии. Ну, кроме того, заходите к нам на сайт, а то если вы устали нас подслушивать, то там можете еще за нами подглядывать. Там есть видеотрансляция. Друзья, рады приветствовать. Сергей Фурсин, инвестиционный банкир, гость программы «Крым Реалии». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сергей, на самом деле, вот то, что работа Кабмина признана неудовлетворительной, но при этом сам Кабмин остается до сентября, это вообще случайность, то, что так голоса распределились в двух разных голосованиях? Или в таких вещах случайности не бывает?
Ну, понятно, что это не случайность, да, и что такое неудовлетворительная работа Кабмина? Это депутаты сняли с себя ответственность, сказали, ай-яй-яй, какие они плохие. В общем, надо понимать, что когда депутаты говорят плохие, то, может быть, это как раз все с точностью наоборот. Мы знаем, что там комитеты, да, говорят, что они плохие. Там комитет сказал Квиташвили, что он плохой, после того, как тот сделал госзакупки через ЮНЕСКО, они подешевели на 60%. Угу. В результате депутаты от комитета стали против Квиташвили, потому что, наверное, 60% как-то распределялись среди комитета. То же самое с Пивоварским, который комитет выражает крайнюю неутральность работы, просто обидевшись за то, что человек что-то делал и убирал их с потоков. Поэтому вот это политическое заявление, которое люди обиделись, люди заявили, и все. И никакой юридической силы оно не имеет, а, соответственно, это ни о чем.
Ну, вот говорят, что, в принципе, не хватило за отставку, условно говоря, кабинета министров, голос, там, порядка 30 голосов. И вот, например, Мустафа Найем, депутат блока Петра Порошенко, считает, что эти голоса могли дать, но не дали, как раз-таки фракция блока Петра Порошенко.
Ну, скорее всего, Мустафа прав, и да, судя по тому, что мы видели, этот договор между президентом и премьером, который был до этого продиктован необходимостью, или там продиктован не в прямом или в переносном смысле МВФ, потому что нужно продолжать сотрудничать с фондом.
То есть, условно говоря, приходит президент к премьер-министру и говорит, что мы не будем тебя отправлять в отставку, а ты в ответ что?
А вот в ответ что мы увидим, как будет формироваться новое правительство, да, потому что мы помним, что было до заявления Айвараса, это список 7 там, людей, которых никого из них не хотелось бы видеть в Кабмине, и это была бы действительно вот такая глобальная зарада, да, потом заявление Айвараса все поменяло, тренд стал немножко другой, про технократов заговорили и так далее, но это было публично, да.
Я просто напомню нашим слушателям, что речь идет о той ситуации, когда до отставки министра экономического развития и торговли Айвараса Абрамовичуса речь шла о том, чтобы, например, ввести Кабмин новых людей. Например, называлась фигура там, бывшего одесского депутата Алексея Гончаренко, а сейчас депутата от блока Петра Порошенко, на должность, например, министра здравоохранения. И многие тогда, экспертное сообщество восприняло всю эту, тот список, который прозвучал, с какой-то оторопью, да, даже. А потом прозвучало заявление Абрамовичуса о том, что он уходит в отставку из-за того, что на него давят, в том числе из блока Петра Порошенко. И, соответственно, вот тот список с какими-то странными, сомнительными личностями на должности министров, он ушел как бы в небытие, и повестка изменилась. То есть я так понимаю, что сейчас опять могут всплыть не технократы, а политики, вот по вашим ощущениям.
Да, и на самом деле сейчас мы такой на развилке, которая во многом зависит от того, например, выйдет завтра самопомощь из коалиции или нет. Угу. Потому что если она выходит, то что? Туда заходит радикальная партия. Что там радикальная партия представит? Мы помним Ващевского, да, единственный штык радикальной партии в правительстве, но лучше бы не показывать никому. Поэтому, если самопомощь, то можно выстроить одну повестку дня. Говорить, ладно, мы возвращаемся, вы, а я негодяй, вы нас обманули, ну, действительно, вчера обманули. Но мы там понимаем свою ответственность и так далее, поэтому мы возвращаемся на условия, вот так мы меняем коалиционное соглашение, вот мы технократов берем, мы не берем никого схемного, и так далее, и так далее, и так далее. И тогда это у нас позитивный сценарий развития, во многом, который, наверное, диктовался вот той дорожной картой МВФ. Но если этого не случается, и играть по каким-то красивым правилам уже не надо, по крайней мере, надо только играть по красивым правилам для МВФ, то заходит Ляшков с коалицией, и тогда мы вполне можем увидеть вот тот плохой список. Поэтому, на самом деле, вот оценивать отставку и оценка решения вчерашнего мы сможем только, когда увидим вот это переформатирование Кабмина, которое произойдет, вот, судя по всему, очень быстро.
И тогда мы поймем, на каких условиях, собственно, Арсений Петрович сохранился в украинском структуре исполнительной власти.
Но с другой стороны, сохранение Арсения Петровича требовало МВФ. Угу. Поэтому это не только было там решение Арсения Петровича, это была необходимость для продолжения сотрудничества.
То есть, по большому счету, вот если подводить итог этого, сейчас коалиция состоит, как мы вот и говорили, из трех фракций, это блок Петра Порошенко, Народный фронт и в данный момент самопомощь. Если самопомощь выходит, то, например, и самопомощь, или, например, радикальная партия Лешко могут часто торговаться за статус золотой акции, участие которой в коалиции спасает, сохраняет эту коалицию, и они могут себе выторговывать какие-то политические чиновничьи кадровые преференции.
Да, но вот если мы там правильно понимаем самопомощь, то она, скорее всего, не будет хотеть своих депутатов, она будет говорить о принципах. Угу. И принципах формирования этого кабина. Вот давайте возьмем там приличных людей, наших людей не будет, приличных. Если мы будем говорить о Ляшка, то мы понимаем, какие люди там могут зайти, да, и там, если там Голосюк зайдет вместо министра экономики, то он разрушит нам все, что было создано. Поэтому это большой риск, да, и вот как во многом это зависит, опять же, от решения самопомощи, что будет завтра. Может, они будут вдвоем, может, Ляшко вернется и самопомощь останется. Но не наличие у Ляшко золотой акции уже многое позволит сохранить в этом кабине.
Ну, то есть политическая вот развилка, на которой мы стоим, она понятна, и на самом деле в ближайшие дни будет ясна, по какой как бы траектории вот этот политический поезд исполнительной власти, он, собственно, и отправится. Но тут есть еще и один большой вопрос о том, обречена ли Украина на досрочные выборы, и какой ценой, в принципе, в какую цену станет для Украины досрочные выборы. Кстати, сейчас с нами на связи украинский политолог Петр Олещук. Вот мы как раз бы хотели у вас, Петр, спросить, скажите, как раз-таки вот общественное мнение в украинском сегменте социальных сетей, оно разделилось. Многие говорят о том, что досрочные выборы позволят обновить существующую систему и структуру исполнительной там, и законодательной власти, а многие как раз-таки придерживаются того взгляда, что, возможно, само по себе там, перевыборы ничего не решат, потому что, ну, условно говоря, произойдет перераспределение чуть больше оппозиционного блока, чуть меньше блока Петра Порошенко, там вернется свобода и так далее. Вот какой точки зрения вы придерживаетесь? Досрочные выборы, перевыборы Верховной Рады, они нужны?
Этот вопрос, он комплексный, добрый вечер, он включает в себя целый ряд моментов. Во-первых, момент с законом о проведении этих самых досрочных выборов, поскольку очевидно, при сохранении действующей законодательной базы особых изменений действительно не произойдет, будет только некоторое перераспределение процентов между основными игроками, ну и, возможно, изменение порядка этих основных игроков. То есть очевидно, что следует вести речь прежде всего об изменении законодательной базы. Uh-huh. Это первый момент. Второй момент. Вне всякого сомнения, выборы нужны, поскольку на данный момент правительство, оно не является легитимным фактически. Хотя оно де юре является легитимным, но де-факто оно не пользуется общественной поддержкой. И мы видим на примере последнего голосования, что чем менее легитимным является правительство в глазах общества, тем более оно нуждается в поддержке финансово-промышленных групп, ну, фактически олигархов. Uh-huh. То есть чем дольше эта ситуация продолжается, тем большую зависимость правительства попадает от олигархов. Ничего хорошего для страны это не означает, поскольку платить за эту поддержку приходится собственностью, имуществом государственным, преференциями и прочими коррупционными схемами.
Петр, если позволите, вот вы упомянули о том, что нужно менять избирательное законодательство для того, чтобы вот это хождение по граблям, чтобы его прекратить. А сегодня у украинского общества есть какие-то инструменты давления на украинский парламент с тем, чтобы вынудить там принять изменения в избирательное законодательство, те самые открытые списки, о которых 2 года назад так яростно и так часто говорилось и так далее, вот на ваш взгляд?
Ну, фактически последние действия парламента показывают, что инструментарий украинского гражданского общества очень ограничен. И фактически ничего, кроме каких-то массовых протестов, причем непонятно, в каких именно конкретно формах, общество, к сожалению, предложить не может.
Еще один момент. Скажите, вот многократно говорилось и звучали заявления там, из уст там, представителей Международного валютного фонда и тех стран, которые выступают там, странами-донорами для Украины, о том, что их устраивает фигура нынешнего премьер-министра и о том, что уход на очередной электоральный цикл может привести к приостановке финансовой помощи со стороны европейских партнеров Украины. Вот насколько это весомый с вашей точки зрения аргумент для того, чтобы там удержаться, например, от очередного электорального цикла?
Ну, я думаю, что в этом контексте несколько идет переоценка фигуры самого Яценюка. Им действительно нужна стабильность, им нужны гарантии того, что будут осуществляться определенные действия правительством в определенной последовательности, что они будут следовать, украинское правительство будет следовать рекомендациям МВФ. Ну, и поскольку на данный момент Яценюк с этим справляется, то они, в принципе, и не видят необходимости лично для себя его каким-то образом менять. Но я уверен, что в качестве подобной кандидатуры может выступать не только Яценюк, но и целый ряд других личностей, с которыми они сотрудничают. Та же самая Яреська, она имеет не менее большой опыт продуктивного сотрудничества с соответствующими структурами, и, думаю, доверие к ней тоже присутствует. Я ее просто назвал для примера, то есть свет клином на Яценюке не сошелся. Но они действительно просто хотят гарантий. Я думаю, что их больше беспокоят гарантии того, что в Украине правительство не сформирует какие-то популисты, которые отбросят сотрудничество. Если они будут иметь гарантии того, что правительство будет действовать не согласно линии популизма, а все-таки реализуя те принципы, которые были заложены в основу сотрудничества, я думаю, что персонали их особо волновать не будут.
Последний вопрос. Вот получается, есть цугцванг. С одной стороны, вы говорите, что у нынешнего Кабмина и не очень высокий уровень легитимности. С другой стороны, вы говорите о том, что нынешний парламент, он, его КПД чрезвычайно низкое, и, возможно, имело бы смысл идти на новый как бы, электоральный виток. С другой стороны, мы понимаем, что вы сами говорите о том, что новый электоральный виток по старому избирательному законодательству к обновлению не приведет, и, возможно, вот как бы вызовет ну, определенную, я не знаю, паузу во взаимоотношениях между Киевом и его донорами. То есть мы находимся в ситуации определенного тупика, такого цугцванга, когда каждый новый шаг ухудшает положение на доске?
Да, это ситуация тупика, однозначно положительного решения этой проблемы нет, но мы должны понимать, что рано или поздно какие-то действия предпринимать придется. То есть мы фактически сейчас только говорим о каком-то росте.
У нас проблемы небольшие со связью. Петр, вы с нами? Вы нас слышите?
Да. Я имел в виду, что у нас фактически сейчас речь идет о том, что проблему можно каким-то образом отложить, но нельзя ее решить в рамках нынешнего формата. В любом случае мы все равно придем к досрочным выборам, к отставке правительства и формированию нового правительства. Возможно, этот вопрос нужно ставить сейчас для того, чтобы этот процесс сделать каким-то более-менее сбалансированным, проведенным в рамках законодательства и не каким-то хаотическим, чем позже по результатам какого-то очередного социального взрыва и со всеми последующими процессами. Да, поскольку мы должны понимать, что общество сейчас находится на грани.
Понятно. Спасибо. Петр Олещук, украинский политолог, был на связи с нашей студией. Я напомню, что в гостях у нас Сергей Фурс, инвестиционный банкир. Сергей, вот прозвучала точка зрения. Вот с чем вы согласны, с чем вы не согласны?
Ну, я вообще ни с чем не согласен, потому что у нас какая-то тупиковая ситуация. Давайте пройдем выборы, но они ничего не изменят. Тем более, что, да, у нас законодательство не поменяется, пропорциональных списков никто не сделает, потому что плену парламента мажоритарщиков, понятно, не проголосуют. То есть зачем делать выборы, непонятно, если они ничего не меняют. И это вот так просто. С другой стороны, выборы явно ухудшают ситуацию. У нас нет плюсов, но есть минусы. Потому что сегодня как раз прошла новость. Международный фонд заморозил сотрудничество с Сербией в связи с тем, что у них досрочные выборы. Все. Денег никто не дается. Еще полгода без МВФ, и наша экономика немножко в другом уровне находится. И мы вспомним, что было в прошлом феврале. На таком уровне, когда у нас экономическое дно, война и так далее, кто побеждает? Популисты. Нормальные люди не побеждают в такой ситуации. Там какие-то проевропейские, либеральные партии. Побеждают популисты. Соответственно, в следующем парламенте у нас будет больше популистов, которые совершенно деструктивны и не направлены на проведение реформ, но ни капельки. То есть мы не выигрываем ничем. С одной стороны, вот у нас есть ситуация, когда мы ухудшаем, а с другой стороны, есть Яценюк, который, как показал последний, он довольно-таки послушный, там, не украинскому народу само собой, но он послушный, например, Байдену, да, и который может делать то, что ему будут говорить, через Наталью Ересько, как угодно. Но вот он делает то, что от него требуется. И, соответственно, если у нас есть вариант позитивный, если мы в данном случае переформатируем Кабмин на более технократический, по там, вспоминаем принципы даже того, не надо новое, старое коалиционное соглашение, и делаем то, что, собственно говоря, продолжают делать. Выполняем программу МВФ, проводим приватизацию. И делаем там много других шагов, там, которые уже начаты, и просто продолжаем их. Делаем налоговую реформу, в плане налоговое очищение, там, продолжение того, что Наталья Ересько делала. Поэтому у нас есть хороший выход, просто все остальные выходы плохие, да, их много.
Вот если следить за комментариями в украинском сегменте социальных сетей, то там очень популярен такой лозунг о том, что ну хорошо, вот мы какое-то время поживем без МВФ, или МВФ никуда не денется, все равно продолжит кредитовать. А вообще, насколько украинская экономика сейчас зависит от западной помощи?
Полностью, на данный момент мы полностью, у нас закрыты внешние рынки, у нас не работает банковская система, и наш экспорт сейчас немножко 5 раз упал в цене. Да, по сравнению там, с пиковым вопросом. Соответственно, наша экономика на данный момент нуждается в драйверах роста. И пока эти драйверы роста не включились, это могут быть только внешние инвестиции, потому что, опять же, внутри все вот стоит, и без внешнего сигнала ничего не будет. Пока эти драйверы не включились, пока, ну, это, оно проводим приватизацию, приходят первые, там, 2-3 красивых продажи, приходят инвесторы, потому что мы, де-факто, сейчас самая дешевая рабочая сила в мире, мы удобно расположены, все эти преимущества у нас есть. То есть, если запустить сюда процесс, то придет очень много инвесторов, но его надо запустить. И вот пока этот процесс не запущен, мы все целые полностью зависим от МВФ. Ведь МВФ – это не только кредиты МВФ, это кредиты еще американцев, европейцев, японцев, Мирового банка и ЕБР, которые привязаны к программе МВФ. Есть программа, есть кредиты, нет программы нет. А на этот год, например, эта сумма этой программы 10 миллиардов долларов. Угу. Вот, соответственно, мы вот сейчас вот можем поставить на кон 10 миллиардов долларов, что для украинского бюджета, наверное, очень-очень-очень много, и для украинской экономики очень-очень много, и не выиграть ничего.
Понятно. То есть, это игра, где можно либо проиграть, но практически ничего не...
Да.
Шансы того, чтобы победить, очень небольшие.
Понятно, что там есть претензии к Яценюку, и там Наталья Ярейко была бы прекрасным премьер-министром. Но вот все, кто ратует там в парламенте за то, что давайте выберем нового премьера, принесите список Кабмина, принесите там премьера и других там министров, и 226 подписей. Ну, или хотя бы там каких-то на ухо вам нашептали, что у вас есть эти 226 подписей. Но этого же нет.
То есть, по сути, ситуация такая, что в парламенте собрать голоса за отставку Арсения Яценюка можно, но вряд ли можно собрать 226 голосов за назначение кого бы то ни было его преемника.
Вменяемого преемника. Вменяемого. Потому что понятно, что договорившись там с возрождением воли народа и все прочее, вы можете сделать очень удобного какого-то премьера. Но это не премьер для реформ, да? Это премьер для распила и всех прочих. Вот там 226 голосов найти можно. Найти 226 голосов в Раду для Ярейко нереально. Найти 226 голосов, которые будут постоянно голосовать, то, что будет выносить в Раду Ярейко, тоже нереально. Соответственно, и эту Раду мы не получим, вот если мы бы делали перевыборы, мы бы не получили такую Раду, где будут эти 226 голосов.
Вы говорили о том, что, в принципе, точки роста в Украине потенциально есть, что потенциальный инвестор при большой там, массовой там, приватизации государственного имущества, он может зайти. То есть, вот в случае оптимистичного сценария, какой временной лаг должен пройти, прежде чем запустятся те самые внутренние точки роста в Украине, о которых вы говорили?
Ну, это полгода как минимум после, например, начала приватизации, потому что у нас же есть вот ограничения, например, которые мешают сильно банковской системе, которую установил Нацбанк. Но снять их нельзя, пока мы не запустим входящий денежный поток. Входящий денежный поток запускается только приватизацией. То есть, образно говоря, мы говорим, 1 июня у нас будет приватизация того-то и того-то. И выходит наш банк и говорит, 25 июня я снимаю все ограничения. И в такой момент это можно сделать. Пока это не снято, банка всем кредовать не будет. Потому что ну, деньги дорогие, никто, все уходят, никто не приходит. Соответственно, вот без этого старта ничего не получится другого, потому что потом банковская система там раскрутится, ставки упадут, и где-то к концу года, может быть, начнут кредитовать самые там нормальные компании, крупнейшие банки. И тогда уже начнет и внутренний спрос подниматься за счет того, что, потому что вход инвестиций – это вход новых денег, это создание новых рабочих мест, так или иначе. Это долгий тоже процесс, это не тоже сразу, да? Но деньги начнут входить в страну. А это уже будет создавать возможности для роста и возможности для роста того же условного благосостояния.
То есть, по большому счету, речь идет о том, что украинская экономика, она на аппарате искусственной вентиляции легких, в роли которого выступает кредит Международного валютного фонда, в качестве дефибриллятора могла бы выступить, например, приватизация, но пока дефибриллятор этот не запущен, отключать от какой бы то ни было искусственной вентиляции легких, ну, безответственно, бессмысленно и губительно.
Да, очень удачное сравнение.
Понятно. А вот с вашей точки зрения, насколько здравомыслие экономическое, оно свойственно сегодня тем людям, которые действительно причастны принятию решения?
Ну, есть надежда, что вот люди, которые принимали решение вчера, например, принимали решение, они все-таки идут на поводу МВФ, и они слушают это. Потому что депутаты в зале нет, совершенно нет. Потому что если там приходит туда Гонтарев, мы можем ругать Гонтарева. Приходят министры, мы можем ругать министра. Но когда они стоят на фоне депутатов, понятно, что вот министры вообще мудрецы. Да, поэтому в парламенте экономического здравомыслия нет в принципе. Но он есть, на самом деле, там, у Яценюка, условно, Порошенко и так далее, и оно есть.
Понятно. Спасибо. Сергей Фурса, инвестиционный банкир, был гостем программы «Крым Реалии», рассказывал нам о том, что, друзья, на самом-то деле меньшее зло бывает. И вот как раз-таки не замечать, не сравнивать самые разные варианты развития ситуации, это тот самый инфантилизм, который про какие-то страны, который приводит к тому, что про какие-то страны плохо потом пишут в Википедии. На самом-то деле, друзья, учитывайте факторы, не сбрасывайте важные как бы, элементы мозаики со счетов, слушайте Крым Реалии и знаете что? Берегите себя и думайте сами. Ну а мы снова будем с вами разговаривать каждое утро, каждый вечер в 8.35 и в 18.30. Берегите себя и до скорого.
С понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.